Ну просто объективно. Потому что даже священник там, не знаю, блудит, пьет там или там ворует. Простите, любой мирской человек то же самое делает, но священник в этом раскаивается, а мирской человек нет. Включайте разницу. Вот и все. Вот. Ты понял, какая ответственность на мирском человеке лежит, на священнике? Но это, опять-таки, ответственность лежит не передо мной, а перед Богом всемогущим, понимаете? Он смотрит, как это делается. Вот. А мы действительно должны, поэтому, когда есть такое правило, когда мы начинаем обвинять священников, мы должны говорить, мы делать, обсуждать это с вами не будем. Потому что к вопросу спасения это отношение не имеет. Понятно? Ведь танец не зависит от святости священника. Вот если я буду причащаться преподобности Сергия Радонежского, да, или я буду причащаться, вот, или вы будете причащаться, например, у меня, благодать вас будет ровно одинаково. Так, точно такая же. Абсолютно ничем изменяющийся. Почему? Потому что я грешник, Сергий Радонежский святой, но благодать действует через, идет от Христа, а не от меня, не от Сергия. Понимаете? Вот все очень просто. То есть, и поэтому как раз просто вопрос не, нет места. А если люди пытаются об этом говорить, они просто таким образом пытаются свою грязь замазать тем, чтобы сказать, что, мол, ну, все вот и папы плохие, вот они свиньи, поэтому я могу гадать, как хочу делать. Вот, это по тексту совершенно четко читаем. Вот, поэтому здесь необходимо просто обрывать человека, сказать, простите, ты сам на суде Божьем будешь, сам из себя ответишь. Я отвечу на себя, тот священник себя ответит, понимаете, лично. И справки на соседа не помогут совсем. Они даже обычно на суде почему-то не помогают. Если взятку не положить. А на суде Божьем взятки не дают. Вот. И дальше Давид говорит. Мое сердце в смятении. И оставила меня сила моя, и свет глаз моих, и того нет со мной. То есть я, находясь в грехе, вижу, что не могу успокоиться. Мое сердце метется. Потому что человек, делающий зло, он всегда беспокоит. Как говорил апостол Павел, беспокойство, смятение и гнев на человеке, делающем зло. На Иудее, во-первых, и на Эллине. Потому что нет лицеприятия у Бога. Человек, делающий зло, он в смятении, он дергается. Он не может успокоиться. Это, кстати, даже видно. Как говорил Макарий Великий, наш весь мир очень похож, знаете, на что? На решето, в котором зерна там туда-сюда. Помните, апостолу Петру Господь сказал перед его отречением. Симон, Симон, вот сатана просил его сеять вас, как пшеницу. В каком смысле сеять? В смысле, качать, как в решете зерна. Но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты мне, когда обратишься, утверди братья твои. Действительно, весь мир находится в таком движении, то, что у нас называется хорошим словом колбасица. Вы помните, да? То есть его пожирают как колбасу, он поэтому дергается. Ну, как обычно, все в продукты во рту дергают, да, двигающиеся. И вот поэтому человек не может успокоиться. Он не успокоится, причем не может успокоиться не только вовне. Внешнее беспокойство, оно является проявлением вот внутреннего, да, беспокойства. Потому что внутри человек трясет всего. А почему трясет? Потому что его дело туда-сюда катается, туда-сюда, туда-сюда. И он поэтому и внешне двигается. Как-то помню, у кого-то я не помню, из американских фантастов, читал интересную фразу. Там приходит какой-то человек, попадает в Нью-Йорк, и видит, что все люди куда-то бегут. Он спрашивает, говорит, а что, эвакуация началась, что ядерная бомба сейчас будет? Атака? Да нет, говорит, всегда так бегают. А говорит, а почему, говорит, кто за ними гонится? Говорит, никто, они боятся, чтобы за мертвых не посчитали. Вот действительно, ну, фраза смешная. На самом деле так и есть. Эти люди считают, что эта беготня, она необходима для того, чтобы человек там каким-то образом считал себя живым. А действительно, очень часто люди делают многие дела, чтобы как-то пустоту внутреннюю заполнить. Это правда, наблюдаемая правда, так ведь? Человек непрерывно чем-то себя занимает, там, да, не может, человек не может, например, быть спокойно дома. Вы выключите телевизор, отключите телефон, и человеку просто жить будет нечего. Понимаете? Вот а почему? Потому что внутреннее беспокойство, оно порождает эту суету. Человек начинает вешаться на телефоне, понимаете, начинает тонуть в экране, лишь бы от себя сбежать. Это та же самая суета. Даже как себя люди ведут, посмотрите. Вот если там не очень важные переговоры, когда там идет речь там, о будущем фирмы, то обычно человек сидит у него, ручки трясутся, ножик тремор такой, да, вот. А посмотрите, обычно на московский даже бизнесмен, да, в Москве. Вы думаете, у меня по-другому? не по-другому, то же самое. То же самое. Но только там немножко медленнее за деревня и более так волнообразно, не за хороший самогон. Вот. Но суть остается той же самой. Понимаете? Человека крутит, понял смысл. Его трясет. Трясет, потому что его пожирает враг изнутри. Сердце в смятении находится. И оставила меня силы мои. А действительно, замечали, наверное, что если человек сделал какую-то гадость, если у него совесть неспокойна, он обессиливает. Действительно так и есть. В грех он выкачивает все силы. Это кажется, что грех силы дает. Знаете, это мне напоминает вот прием там, первентина. Наркомана, кто принимал наркотики, знает, только им знать, и знать не советую. Но первентин там, при уколе дает возможность человеку там, плясать в течение там, 36 часов. Ну, серьезно, мне рассказывали люди, которые первентин принимали. Вот. Ну, в народе винтом называется. А потом человек падает. Просто, буквально, в смысле, ему идет, а может просто резать прямо так на асфальт и упасть просто. Потому что все силы кончатся. То же самое в экстазе, там другие наркотики некоторые. Это вот как раз, например, греха. Грех действительно, вот в некотором смысле, мобилизует силы. То откуда он их берет? Он берет их из человека. Грех никогда не добавляет посторонних сил человеку. Более того, скажу вам, что даже в случае колдовства от дьявола человек почти никогда сил не получает. Макарий Великий говорит, что те способности, которые получают колдуны, реальные. Знаете, что это такое? Это те способности, которые дьявол украл у Адама. Это не человеческие, это не демонические способности. Это способности Адама, которые были украдены у человека. Понимаете? И вот эти способности на время колдуну отдаются дьяволом с тем, что потом из него же побольше сил-то им высосать. Понимаете, это касается вообще любого греха. Любой грех он обессилит, высасывает, обескровливает человека. Недаром вот профессор говорит, что они вампиры, да? Вот многие там люди рассказывают про вампиров. Ну, вампиры это бесы самые натуральные. И они выпивают кровь. В каком смысле? Ну, во-первых, буквально. В том смысле мы знаем, что почему идол требует жертвоприношения? Потому что, как говорят отцы церкви, Василий Великий об этом, например, говорит, идолы питаются тонкими фракциями крови. Ну, не самой крови, да, как жизненной силы, которая выделяется через кровь. Поэтому у демонов огромные проблемы возникали, когда миссионеры приходили в какие-то города и начинали ломать идолов. Понимаете, у них подпитка кончалась. У них кончалась прямая подпитка. И поэтому первое, что делали обычно миссионеры, приходя в какой-нибудь город, они занимались, как мы сейчас сказали, оскорблением религиозных чувств верующих. Вот сегодняшний князь Владимир, да, который сегодня церковь совершает память, он очень благочестиво вступил в Перуну, помните? Благоговейно так срубил его, приказал привязать к хвосту коня, протащить по Киеву, чтобы его избивали палками. Вот, а потом столкнуть его в Днепр и отправить его к порогам, так чтобы его отталкивали от берега, чтобы нигде не пристал. Вот. Действительно, вот такое было отношение. Почему? Потому что действительно знали, христиане знали, не очарованные гуманизмом, знали, что за этими идолами стоит вражья сила. Потому что демоны питаются вот этими темными фракциями крови, которые они пожирают у людей. Действительно, мы знаем, что недаром в магии, в чародействе именно кровь всегда используется. Но идет еще о том, что они высасывают силу у людей. В каком смысле? Как делает человек зло, ведь он же силу отдает. Ну тратит любую силу, так? А теперь вспомним. Зло человек может делать самостоятельно? Да нет, обычно он делает его синергией. Знаете, понятие есть такое синергии, да? Сотрудничество. Совместная деятельность. Он говорит, добрые дела, мы делаем как? Совместно с Богом, да? Божественные силы. Поэтому, если человек призывает Бога на помощь, ради Бога делает добрые дела, он может делать то, чего обычно он и даже представить себе. Потому что человек размахивается на рубль, удар там бывает на миллион долларов. Вот. А когда человек делает зло, он тоже сотрудничает. Сотрудничает с дьяволом. Вдруг происходит что? Происходит выкачивание сил того у человека. Дело-то сам пустота. Он же в себе жизни не имеет. Понимаете, он же не имеет сущности. В том смысле, что он не имеет сущности самосуществующей. Он же не Бог, так? Он сварен существо. Поэтому он не имеет жизненной силы в себе. Он ее должен брать, понимаете? Воровать. Да он это делает за счет злых дел, понимаете? Поэтому надо помнить, что любое наше злое дело, оно имеет вселенский отзыв. Почему? Да, вот поэтому имеет, понимаете? То есть любое делающее зло, его злое дело, оно как бы рикошетом идет по вселенной. Через дьявола, который получил от этой силы. И обратное. Любое доброе дело имеет тоже вселенский размах, понимаете? Именно по этой самой причине. Оно распространяется по всей вселенной, понимаете? Вот так, вот так, как оживотворяющееся. И поэтому надо помнить, что наши добрые дела и молитвы, и другие добрые дела, они имеют всемирное значение.
Как понять способности, украденные у человека
дьявола? Ну, Адам до грехопадения, его нельзя было сжечь. Он не мог сжечь огонь. Не могла утопить вода, его не мог погубить воздух, да? Вот, он властвовал над зверями. Так? И вот Макарий Великий пишет, что вот эти способности были украдены врагом. Как? Не знаю.
Ну, он же не дает, не возвращает их при...
Частично дает на время.
Частично.
Да, поэтому колдун можно в огне и сгореть. Да, или там в воде не утонуть. Ну, бывают случаи, реально зафиксированы. До некоторого времени.
Но если человек, получается, имеет общение с Богом, то ему же не мешает отсутствие этих украденных способностей.
Не мешает, но он потом получается.
Ну, или он получается.
Но они вторичные, они не важны на самом деле. То есть они для спасения особо значения не имеют. Адам их имел все эти способности, спокойно плавал, да? Вот. А Христос, он себя одних освободил, он и боль чувствует, так? Вот, но при этом он прославил человека, да, спас человека. Итак, и свет глаз моих, и того нет со мной. То есть человек теряет способность видеть. Какую? Я имею в виду способность видеть реальный мир, в реальном свете. Весь мир как бы покрывается такой тьмой. Ну, это, кстати говоря, после греха часто видно, да, как человек, мир становится таким, все кажется серым, да, таким смурным, да, все плохо кажется. Ну, замечали, да, после греха? Вот такой омертвевший мир, кажется. Это действительно такое, это то самое, о чем говорит Давид, да? Свет глаз того нет со мной. То есть в моих глазах тьма воцаряется. Весь мир погружается в эту тьму распада. Но еще более страшная тьма, которая наступает в душе, человек не видит Бога. Он не видит замысла Божия в этом мире. Он не видит смысла ни в себе, ни в других. Поэтому он говорит, что все плохо, нет смысла в работе, нет смысла в моих делах, нет смысла в моей жизни, нет смысла ни в ком, да, все плохо, там все ужасно. Как у Шпенгауэра. В результате отпадения от Бога, в результате хулы на Творца, Шпенгауэр – пантеист. И блудник стал полным пессимистом. Это результат греха распада. И вот Давид говорит, что вот у меня вот из-за греха свет глаз помёк. Друзья мои, ближние мои, они приблизились ко мне и оставили меня. И мои ближние издалека от меня стали и стремились ко мне те, кто ищет души моей. С одной стороны, мои друзья меня предали, они все отошли от меня, я оказался без друзей. Я как следствие зла, которое оно как бы отогнало людей. И действительно часто бывает, что человек делающий зло, и люди начинают разбегаться. Невольно каким-то образом. И вот при этом и ближние, они издалека стоят, они уходят от такого человека. Да, они и все вокруг предают его. И те, кто стремятся погубить, они наоборот себя понуждают. Они стремятся уже получать силы, чтобы погубить. Мечаться, да, чтобы погубить меня. И они в лукавстве весь день получаются. То есть они изыскивают лживые слова, лестивые слова, чтобы погубить меня. Они пытаются меня при помощи лжи погубить, загнать меня в ловушку. Кто это такие враги? Для нас это в первую очередь, конечно же, демоны, да? Которые непрерывно ищут возможности погубить человека, ведут такую облаву, да, целенаправленную человека. А друзья от него отступают какие? Ангелы Божии, которых отгоняет человек своими злыми делами. Я же, как глухой, не слышал, и как немой, не открывал уст своих. И был как человек, который не слышит и не имеет в своих устах обличения. Потому что я на тебя, Господи, надеюсь, и ты услышишь, Господи Божий мой. Вот. Но когда вот эти враги мои нападали на меня, говорит Давид, то я молчал и не говорил, и как будто бы был не мой и не глухой. Потому что я на тебя надеялся. Шла речь о чем? В первую очередь идет речь об исторической ситуации, да? Когда Давид убегал из Иерусалима, то шел один из его подданных самей, который ругался на него, проклинал его и кидался в его сторону камнями и пылью. Но когда пытались, когда его друзья Давида хотели пойти его убить, то он говорил: оставьте его, потому что Бог поднял его против меня. И действительно, он предпочитал молчать, когда на него его гнали, преследовали. Потому что он надеялся на Бога, а не на свой гнев, не на свое раздражение, да, не на свой гнев. И касается это и нас с вами. Когда идет речь о демонах, то здесь мы должны быть как глухие и немые. Понятно? Мы не должны их слушать, как глухие. Немые, мы не должны им отвечать.
А что значит отвечать?
Ничего не надо отвечать. Они приходят и начинают нам какие-то гадости говорить. А с ними не надо разговаривать просто никак.
Через людей
слушать? Да нет. Ты еще, конечно, идет речь о мыслях. Да и про людей тоже. Если человек говорит гадость, когда избавишься от генерала Карповича. Молчуном быть. Понимаете? Надо действительно молчать, потому что именно таким образом и при этом иметь надежду на Бога. Понимаете? А то у нас люди непрерывно, находясь в грехе, начинают нарушать это заповедь Давида. А потом ничего хорошего не получают. Они начинают пререкаться с демонами. Мне даже один человек как-то притащил, помню, и чем я выбил из себя, 50 страниц тетрадь, написанные его диалогами с бесами. Где он их опровергал так торжественно. Я осилил полстраницы, разорвал его, чему он страшно меня обиделся, конечно же, за то, чтобы больше такого не делал. Вот. Но Давид запрещает это делать. Он мол, надо, когда человек согрешил, надо что делать? Не слушать, не говорить, а со злом вообще. Это те люди, которые освободились от греха, которые победили зло, они могут разговаривать со злом. Как говорил преподобный Пин Великий, он принимал мысль злую и рассматривал со всех ее сторон. Для чего? Чтобы найти более тонкое возможность ее уничтожить. Понимаете? Вот наши величайшие творения эстетической мудрости, такие как лестница, как добытолюбие, они все построены на чем? На подробнейшем анализе зла, его уловок, тонкости, как каждую уловку уничтожить. Но это нужно делать тем, кто уже очистился. А кто не очистился, должен быть глухим, не слушать зла, так? И не, ничего ему не отвечать. Вот если бы Ева была бы умной барышней, она бы стала бы глухой и немой. Ну, враги сейчас дышится. Она захотела стать глупой. Помните? Помните, значит, глупость. Глупость – это отворачивание от Бога. Решить все без Бога. Вот и в этом и есть, собственно, глупость. А это как бы средство благоприобретенности.
Хорошо, а вот если пример приводится, то есть если начинает появляться гордость, то Иоанн Иисус пишет, что сказано, нечистый пред Богом, повышающий себя,
да.
Так что, ну, как бесно говорится, завтра я буду еще больше смиряться, без отходит.
Ну, опять-таки, это идет речь о том, что если там невозможно просто игнорировать. Но лучше игнорировать вообще, естественно.
Большой. Вот эти книги, они полезные нам.
Какие? Вообще,
но вот добротолюбие.
Обязательно. Да? Обязательно. Я рассказывал технологию, как ты, как уже что совершенное сделали, чтобы мы с вами, несовершенные, имели возможность технологию справиться со злом. Понимаете? Это проверено на опыте множества многих поколений святых, практика лечения тончайших душевных болезней. Понимаете? На уровне глубочайших и на уровне мыслительных. Понимаете? Не только там на уровне дел, на уровне тонких движений мысли, которые к делам потом приводят.
Вот,
и вот поэтому им пользоваться необходимо совершенно.
Купачки все время просто говорят, что осторожно, осторожно творение вот святых отцов применяйте к себе.
Ну понятно, что не, если вы начнете 30 ступеней лестницы к себе применять, то вряд ли очень хорошо получится. Если вы поставите свою задачу первую, получить дар пророчества. Вторую, получить ангельское незлобие. Третье, достигнуть непосредственного богообщения. И на эту я себе даю неделю, то хорошего вы не добьетесь, поверьте на слово. Лестница предполагает три ступенечки. Их там 30. Вот с первой начинайте. Отречение от мира, вы с нее начинаете.
Попробуй отречься от
мира. Отречение от мира, вы знаете, оно необходимо для всех людей, не только для монахов. Любой православный христианин должен отрекаться от мира. То есть мир, вы знаете, что такое. Это совокупность людей, живущих по законам зла, по законам страсти, понимаете?
Батюшка, а вот невидимые грани, практические советы, это для вот мирян?
Тоже отлично, да. И в лестнице, и в невидимой брани, и в добротолюбии множество полезных советов. Но и добротолюбие расположено так. Там есть 5 томов, и они идут по мере усложнения, на самом деле. Вот именно в этом порядке их надо читать. Как они напечатаны. Итак, я же как глухой не слышал, и как немой не открывал уст своих. И был как человек не слышащий и не имеющий в устах своих возражений, обличения. Я не пытался небонов обличать, понимаете? Я пытался врагов обличать, и молчал. Почему? Потому что я на тебя, Господи, надеялся. Ты услышишь, Господи, Боже мой. Вот что нужно делать. Нужно быть немым и глухим, при этом надеяться на Бога и искать от Него оправдание. Искать у Него спасение, понимаете? Вот в этом задача человека, а не просто в том, что там заниматься молчанием и непонятно ничего при этом не делать. Если ничего не делать, то ничего не получится, понимаете? Давно известно. Итак, потому что сказал, что ты услышишь, Господи Боже мой, потому что я сказал, что ты не, чтобы никогда порадовались враги мне, и когда подвигались нога моим, на меня величивались. То есть я сказал Богу, что пусть не порадуются обо мне враги мои. И когда мои ноги подскользнулись, на меня поднимались высокие гордые слова. Вот это давно известно, что если человек грешник, да, в мире живущий по законам греха, падает, ну, все говорят, ну, говорит, нормально, ну, кто сейчас не бьет, а все бабники там, да, все там, ну, все же, надо же деньги зарабатывать, ну, мало ли, каждый заработает деньги как можно, пусть он ворует, ну, да, там. Ну, он не мог там, не убить, того, как он мог, не мог не убить, ну, что так, вот так, так же обидели, так, да, или там, ну, как, у него такая ситуация, что он никак не мог с собой не покончить, слышали эти разговоры, да? Это бесовское оправдание зла. А когда христианин падает, сразу начинает побегать все и говорить, вот, ты говорила сам, да? Вот то, что сказано. И когда подскользнулись мои ноги, то на меня поднимали высокие речи. Как предсказано было, как говорил царь Давид. Так всегда происходит. Но при этом что нужно? Продолжать надеяться на Бога. А не слушать мир. Ни в какой стране, понимаете? Даже когда они во зле, когда даже начинают меня во зле обвинять, люди мира сего, их не надо слушать. Потому что они не способны вылечить. Они способны только нагадить, понимаете? Почему они начинают принимать свои высокие речи? Чтобы в отчаянии попасть, понимаете? Нет, не люди виноваты, а кто? Те, кто за ними стоят. Темные властители смерти, которые через них действуют. Итак, я же на раны готов. И болезнь моя передо мной всегда. То есть я, Господи, готов принять наказание, да, рану, которую ты мне на принесешь. И готова, и болезнь моя передо мной, она находится всегда. Я, Господи, готов вытерпеть твое наказание. Это очень важно, потому что люди говорят, часто воистину приходят и говорят, пусть Бог меня простит и никак не наказывает, да? Все, пускай. Лишь бы только меня не трогали. А Давид говорит, нет, я готов, чтобы исцелиться от зла, я готов и на наказание, готов на раны. Зачем? Чтобы вылечиться, лишь бы от зла вылечиться, лишь бы зло не гнило, не гноило меня, да, не уничтожало меня. Вот действительно, если человек не готов, что ему будут двойки ставить в школе, он уйдет после первой четверти, наверное, да? Вот. Точно так же, если человек хочет выучиться в спецназе, он должен быть готов получать шишки, так? Он, конечно, не выучит спецназ никак. Точно так же, если человек хочет достигнуть предела высоты, добродетели, то он должен что сделать? Он должен обязательно подняться до того, чтобы готовым быть принимать все наказания. И дальше Господь, дальше Давид говорит, потому что я беззаконие мое возвещу и буду заботиться о грехе моем, то, что вы его уничтожите. То есть я не буду скрывать свое беззаконие, да, как многие делают. Я открою перед Богом. Вот. Это очень важно, что если человек скрывает свое беззаконие, оно внутри остается. если он раскрывает, то он становится для, открытым для извлечения. Поэтому и правило есть, что немедленно надо исповедовать грехи свои при священнике от свидетеля, да? И даже до священника свидетеля. Сделавший грех, нужно прийти в себя и сразу же покаяться в грехе, не ждать ничего. Поэтому есть у нас правило такое, да, что вечером на вечерних молитвах мы чего читаем? Повседневно.